Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Искушение мыслей». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что человек, удалившись через грехопадение от Бога, потерял истинный масштаб, которым является Бог. Поэтому он нуждается теперь в замене этого масштаба, с помощью которого он будет все мерить. Понимаете ли вы, что результат должен быть ложным, если люди будут пользоваться ложным масштабом? Это совершенно логично. Как устанавливаются или определяются масштабы людей? Правило для установления масштабов людей гласит: то, что функционирует, является верным. Это масштаб, который часто применяется в жизни. Мы имеем в настоящее время много людей, которые чувствуют себя больными. Они часто ходят к врачу, затем от одного врача к другому, и ни один врач не может им помочь. И вот эти больные люди слышат, что в Китае есть такие чудо-врачи, которые делают удивительные операции. Поэтому эти больные летят в Китай. С этой целью учреждают чартерные или спецрейсы в Китай. И это функционирует. Другие люди слышат, что в такой-то стране есть особые люди, обладающие особой природной целебной силой, которые могут вылечить. Люди едут или летят туда, и все это функционирует. А поскольку это функционирует, значит, это верно. Но оно функционирует и так. Эти люди в недалеком будущем начинают страдать от депрессии и вскоре погибают. Однако люди идут на такой риск, чтобы выздороветь. Как видите, это такая закономерность, в соответствии с которой люди выбирают свои масштабы. Это дело функционирует, а поскольку оно функционирует, значит, оно верно. Эта широкая сфера оккультной деятельности заканчивается в соответствии со следующим правилом. Оно функционирует. А поскольку оно функционирует, значит, оно верно. Другое правило, в соответствии с которым люди устанавливают масштабы, гласит: то, что целесообразно и практично, то и верно. В соответствии с этим принципом корректируют, к примеру, сегодня наше супружеское и семейное право. Общество изменилось. В измененном обществе невозможно больше применять устаревшие семейные и супружеские законы. Эти законы пересматривают, корректируют и меняют в соответствии с правилом. То, что целесообразно для измененного общества, то и верно. А теперь мы спрашиваем: откуда исходит масштаб для семейного и супружеского закона? Является этот масштаб изобретением общества или его изобрел кто-то другой? Здесь мы должны совершенно ясно сказать: Бог определил в своем слове, что является браком и что является семьей. Для этих понятий он установил масштаб. Но этот масштаб люди давно уже не знают. Люди утеряли его, потому что они отделены от Бога. Сегодня правило по этому поводу гласит, что для измененного общества целесообразно, то и верно. Это является масштабом. И в заключение, в конечном счете, самым актуальным правилом является сегодня то правило, которая лучшим образом изменяет наши масштабы и отравляет их. Это правило гласит, человек является масштабом всех вещей. К примеру, в соответствии с этим масштабом меряют психологи, что для человека верно в отношении морали и этики. Они изучают человека, изучают его задатки, наклонности, способности, которые они находят верными. Что в человеке естественно, то и верно, то и является масштабом всех вещей. В соответствии с этим человек должен себя вести. Приведу только один пример, что из этого получается. Один из таких психологов поместил свою статью на тему о взаимоотношении супругов в газету «Ex Libris». Он пишет: «Опытные психологи и богословы знают, что нарушение супружеской верности не нуждается в том, чтобы разрушить брак. Это нарушение супружеской верности может просто надломить брак для определенного простора, в котором оба партнера могут свободней дышать и за пределами собственного мышления о собственности могут научиться больше любить друг друга. И что же произошло? Бог создал брак как общение из двух личностей и говорит в послании Ефесянам в главе 5 стих 31. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». А современные психологи находят, что эта Божья заповедь не соответствует природным задаткам и наклонностям человека. Следовательно, нужно найти новый порядок, который будет соответствовать природным наклонностям человека, то есть вместо брака из двух личностей учредить брак из многих личностей. И дальше автор этой статьи пишет: «Если брак открыт для воздуха, света и тепла, открыт для других людей, тогда это выражение – нарушение супружеской верности потеряет свой смысл в том, что здесь что-то нарушается». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, вы теперь замечаете, куда сатана здесь клонит? Современные психологи утверждают, что закон, данный Богом в Его Слове, выкроен или приспособлен не для нас, людей. Поэтому Божий закон, который Он дал в Своем Слове, неверен и противоречит природным наклонностям человека. Этот закон нужно упразднить, тогда и супружеская измена больше не станет быть супружеской изменой, если не будет больше закона. Вы понимаете? Тогда и выражение «нарушение супружеской верности» потеряет свой смысл, что здесь, то есть в браке, будет что-то нарушено. Сегодня, перед скорым пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, все дети Божьи находятся непосредственно в этом искушении. И это является не единственным случаем. На эту тему я беседовал с одним психологом, который мне сказал: «Это же не грех, если муж или жена имеют любовников». Исходя из природных наклонностей человека, психолог пытается определить, что является грехом и что не является грехом. Вы замечаете теперь, как создаются масштабы, которые не измеряются истинным масштабом, но измеряются в соответствии с объектом. Эти придуманные людьми масштабы измеряют объектами. Затем этими ложными масштабами пользуются. Эти масштабы ложны, потому что они не соответствуют оригинальному Божьему масштабу. Необходимые следствия или выводы, которые на основании вышесказанного следует сделать, Апостол Павел показывает нам в стихе 8 нашего текста. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Дорогие братья и сестры, мы сегодня стоим в развитии сообщения Павла. «Будем делать зло, чтобы из этого вышло добро». Это очень современно и в то же время является очень древним. В соответствии с этой «мудростью жизни» в кавычках жил уже Каин, когда он убил своего брата, а затем обвинил в этом Бога. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Да, ведь апостол Павел нам выше все это объяснил. Наша неправедность тем больше возвеличивает праведность и славу Бога, как Павел говорит в стихе 7. «Ибо если верность Божья возвышается моею неверностью к славе Божьей». Итак, через негативное достигается позитивная цель. Хорошо, давайте будем делать негативное, чтобы мы достигли позитивную цель. Бог неправеден, если Он будет нас за это судить. Это является плодом того, если люди оставляют истинный Божий масштаб и лично себя делают масштабом. Заметьте себе, насколько извращенно психологи учат сегодня людей новой морали и говорят или определяют, что в законодательстве страны является добром и злом, вплоть до интимной жизни двух людей, супруга и жены. На данном этапе жизни психологи диктуют формы жизни, диктуют жизненный уклад. Эту систему, как она продвигается вперед, мы можем расширить во всех сферах нашей жизни. К примеру, также волнение молодежи. В отношении волнений молодежи в наших крупных городах некоторые люди очень расстраиваются, а многие другие, наоборот, радуются. Некоторые пожилые люди говорят по этому поводу. Молодые люди правы, потому что порядки нашего общества устарели. Наше общество больное, а молодежь должна разрушать то, что больное, и они это делают. И что позитивного из этого исходит? Подрывная или разрушающая деятельность молодежи оправдывается тем, что они разрушают что-то больное. Но этими действиями они не построили ничего нового. Если мы будем и дальше так продолжать и узаканивать такие действия, так как из этого результирует что-то позитивное, тогда мы можем сказать, покушение с убийствами – это хорошо, войны – это тоже хорошо, потому что они сокращают очень быстро растущее население мира сего. Терроризм хорош, потому что он усиливает и обучает армию полицейских. Таким образом, мы во всех случаях жизни можем найти еще что-то позитивное и сказать, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро. Вы теперь видите, куда мы придем на основании такого рассуждения. О духовном состоянии этих современных людей – как психологов, так и других, Святой Дух сообщает нам в нескольких ниже следующих местах Писания. Читаю эти места Писания. Послание Титу, глава 1, стих 15. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Повторяю главную мысль из этого стиха. «Для оскверненных и неверных осквернены и ум, и совесть». Это значит, что машина мышления современного общества осквернена. И далее читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стих 5. пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. И здесь выделяю главную мысль – людьми поврежденного ума. Тогда, конечно, логично, что на основании этого поврежденного ума рождаются и поврежденные браки, и поврежденные семьи. Второе послание Коринфянам 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Главная мысль этого стиха гласит: «Для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы». Это значит, что аппарат мышления неверующих людей мира сего ослеплен. Послание Ефесянам, глава 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Главная мысль этого стиха гласит: «Безбожные люди мира сего помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей». И первое послание Коринфянам, глава 2, стих 14. Душевный человек или природный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Из содержания этого стиха следует, что природный человек, погибший грешник, давно удалился от истинного масштаба и не имеет доступа к этому масштабу. Он размышляет только в себе или о себе, и при этом он помрачен в разуме, поврежден, ослеплен и осквернен. Чрезвычайно важно, чтобы мы видели эти взаимосвязи, если желаем уйти от искушений нашего времени. И нас, детей Божиих, постоянно атакует искушение, чтобы и мы делали себе масштабом всех вещей, чтобы наши личные представления мы брали за масштаб, чтобы мы выбирали масштабом наши чувства и мысли. Тогда мы, конечно, сразу уходим на путь заблуждения, как мы это выше видели. Когда ученики Иисуса спросили его: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?», то Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 5. Об этом мы читаем также в Евангелии от Марка, глава 13, стихи с 3 по 6. В Евангелии от Луки, глава 21, стихи 7 и 8. И в послании к Колоссянам, в главе 2, стих 8. И в Евангелии от Матфея, в главе 24, стихи с 24 по 26. Читаю этот текст: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: „Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах“, не верьте». Главная мысль этого текста гласит: чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Смотрите, чтобы вас не увели в заблуждение на основании вашего мышления, в котором вы удалились от Бога, единственно верного масштаба. Поэтому и для нас, детей Божьих, необходимо в нашем мышлении постоянно, каждый день, вновь и вновь, совершенно сознательно привести в движение такую мысль, чтобы мы снова возвращались туда, где мы должны быть. Направляю ваш взор на то место, куда Бог однажды поставил Адама, подчинив его своей воле. На этом месте стоял впоследствии Голгофский крест. Там наш Господь Иисус прожил свою жизнь на этой земле. Он постоянно подчинялся своему Отцу, был зависим от Него. Он в совершенстве выполнял Его волю, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 19. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». В духе и в жизни Иисус занял это место, поэтому на этом месте стоял Его крест. Если мы хотим вернуться к Богу, то мы не можем просто встречаться с Ним на коромысле весов, как таковые, которые хотят быть равными с Богом. Между людьми и Богом находится глубокая пропасть. Тут находится разделение между Богом и людьми. Мы должны приходить к Голгофскому кресту. Здесь находится единственный путь назад к Отцу, через Голгофский крест. Тогда мы увидим себя на кресте с распятыми со Христом. По этому поводу апостол Павел говорит: «Я сораспят со Христом, я распят для мира сего, и я распят для самого себя». В послании Галатам в главе 2 стихи 19 и 20 читаем: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Спрашиваем себя, что все же здесь распято? Распято мое мышление, мое удаление от Бога, все это сораспято со Христом. Сораспято мое мышление, обращенное только на меня. Сораспято также мое «я», как масштаб всех вещей. Затем дальше сказано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». А это значит, что теперь Христос стал масштабом всех вещей. По этому поводу читаем дальше в первом послании к Коринфянам в главе 2 стих 14. «Душевный человек или природный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный человек, который, согласно посланию Галатам 2, стих 19, сораспят со Христом, в котором теперь Христос живет, этот духовный человек судит о всем». Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его или учить его, а мы имеем ум Христов? Кто находится во Христе и в ком живет Христос, тот получил теперь ум Христа». Тот снова получил истинный масштаб. Он может верно судить, в смысле расценивать, о том, что истинно, и то, что имеет только видимость, то, что вечно и что временно. Именно здесь, дорогие братья и сестры, мы должны научиться судить, то есть расценивать, и различать между вечно пребывающим и видимым, различать между приходящим и земным, а затем правильно выбирать. Христиане – это такие люди, которые получили новый ум для различения. Как много хлопот вложил Бог в Ветхом Завете в свой народ Израиль, чтобы этот народ научился различать, в книге Левит об этом повествует нам Святой Дух в нескольких главах. Стремитесь ли и все вы к тому, чтобы научиться различать, чтобы не просто повторять за другими то, что в этом мире публикуется через средства массовой информации? Новое не потому плохое, что оно новое и современно, и не все новое плохое, а старое не по той причине хорошее, потому что оно преподнесено как старое, поэтому и не все старое является хорошим. Мы открытыми глазами должны научиться обо всем судить, научиться все измерять по масштабу, которым является Христос. Практически этим масштабом является Слово Божье. Этот масштаб Слова Божьего является вечным, как Иисус свидетельствует об этом в Евангелии от Луки, в главе 21, стих 33. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Мы должны научиться открытыми глазами судить о событиях времени, потому что Бог имеет с каждым отрезком времени не одно и то же намерение. Для нашего времени Он имеет сегодня совершенно особое намерение. Эти намерения Бога мы должны познать при исследовании Его Слова. Познав намерения Бога, мы должны судить о них как таковые, которые подвластны Ему и сораспяты со Христом. Аминь.